Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые и радиослушатели, и интернет-слушатели. Как обычно, по пятницам в 15 часов по московскому времени мы с вами встречаемся в программе «Золотая середина». И, как обычно, с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Уже уходящее лето. Вот так не успели мы моргнуть, как пролетело лето, и... По сути говоря, еще пару, как говорится, пятниц, и мы уже будем провожать лето, с ним расставаться. Ну, а пока есть такая у нас возможность, theos.fm, наш сайт, наш чат, так что, пожалуйста, пишите ваши вопросы, надеюсь, что с Божьей помощью, и, как я всегда говорю, люблю говорить, с Библией в руках мы будем вместе разбираться. Вас всегда поддержит меня в молитве, потому что, скажем так, прямого эфира, и чтобы Бог давал мудрости разобраться со всеми вопросами, и чтобы это было полезно для всех нас. Молитесь также за нашу связь, потому что и технические возможности иногда нас подводят. Так что вот, пожалуйста, если, друзья, у вас есть такое желание, просто без вопросов поддержать в молитве, я буду очень благодарен вам и признателен. Слава Богу за все. Ну что, давайте я продиктую вам телефон, мой мобильный. Если вы хотите, пожалуйста, прямо сейчас можете им воспользоваться, но только не для звонка, а для того, чтобы написать вопрос. Я специально делаю эту оговорку, потому что иногда люди пытаются дозваниваться во время эфира. Это не совсем удобно, я не смогу принять у вас звонок. Поэтому, чтобы вы не огорчались, пожалуйста, воспользуйтесь этим телефоном и напишите вопрос. Как я уже сказал, через программку WhatsApp. Есть такая программка WhatsApp. Если у вас она есть, пожалуйста, напишите ваш вопрос. Она придет прямо в живом эфире, вот прямо сейчас, сегодня, 19 августа. Кстати, сегодня у нас замечательный христианский праздник, праздник Преображения Господня. Удалось мне побывать на этой горе, замечательный вид, в общем... Как говорят, потрясающее зрелище и вот потрясающее впечатление. Ну, а пожелание, наверное, связано со словом «преображение», чтобы и мы умели незамыленным, как говорят, молодежь говорит, да, взглядом смотреть на вещи, а особенно на нашего Господа, чтобы мы умели не просто видеть какую-то религию, свод правил, законов, что-то уже даже привычное, привычные песни, привычные молитвы, привычные тексты из Библии. А чтобы мы, как вот тогда ученики на горе Фавор, они посмотрели и увидели Христа преображенного в другом совершенно образе, в образе воскресшего. Он им пророчески себя таким образом показал. Он ведь вне времени, он был и остается Богом. Поэтому, являя себя в теле, Он показал себя преображенного. И, кстати, это не мои выдумки, там в тексте Библии мы так и находим, что когда они потом увидели воскресшим, они вспомнили об этом. Поэтому это четкое было такое пророческое не только слово, но и действие. Но в нем очень много смыслов. И что сам Господь, Он преобразился и показал себя, что Он победитель. Даже еще схватка не произошла, но Он уже шел на эти муки, на эти страдания, зная, что Он будет в третий день, как Он сам пророчествовал и говорил ученикам, умрет, но, то есть умрет и в третий день воскреснет. По-моему, раз 9 это пророчество звучит у 4 евангелистов. Я когда-то выписывал это все именно эту фразу сказанную. И вот здесь он явил себя, и он показал, что всякое слово при 2 или 3 свидетелях верно будет. И Моисей, и Илья – это свидетели Ветхого Завета. Смотрите, как красиво. И трое учеников. Двое и трое, да? Всякое слово при 2 и 3 свидетелях верно будет. И вот это соединение, он мост между 2 заветами, и он открывает новую перспективу, новое будущее. Это будущее принадлежит ему, и он его дарит людям. чтобы и люди преображались в нем и через его подвиг, и через него. Поэтому это очень много смысла здесь заключено, но они все останутся, наверное, всего лишь в голове, иногда умозрительно, иногда всего лишь вот так, как мы воспринимаем другие какие-то вокруг нас вещи или истины, если они не затронут наши сердца. Вот если затрагивается сердце, если человек желает, жаждет, хочет преображаться, Бог обязательно дает ему благодать преображающую. Поэтому желаю всем вам во Христе преображаться. Так что пусть Бог нас в этом благословит. Как обычно, мне помогают наши работники Теос Медиа и Ирину, Яну. У него тоже, кстати, недавно был день рождения. Мы поздравляем и благословляем. И также вот Антон мне пишет ваши сообщения, ваши вопросы, которые подкопились, и вы также можете на сайт Теос Медиа присылать прямо сейчас, вот в таком живом эфире, ваши вопросы. Надеюсь, что на все у нас хватит времени. Давайте будем дорожить временем. Ну, начну по мере, так сказать, вот скопления ваших вопросов у меня, поэтому часть вопросов остались с прошлого эфира, с них мы и начнем. Станислав задавал несколько вопросов, он задавал 3 вопроса, на 2 я ответил, а на третий не хватило времени. Давайте попробуем с 3-го вопроса Станислава еще с прошлого эфира отвечать. Станислав задает такой вопрос: зачем в Библии столько родословий? Зачем в Библии столько? Очень хороший вопрос. Причем те, кто знакомится с Библией, вот как и я это когда-то делал, немножко вот это мешает, или как бы не то, чтобы мешает, мы не понимаем этого. Еврейские имена, они трудно иногда произносимые, но есть такие простые, а есть достаточно сложные. И вот мы не понимаем, и вот это все равно я как-то себя даже заставлял читать, и думаю, ну для чего это нужно? И просто потом такая простая мысль пришла. Но Библия, она же писалась для всех, Станислав. Она не только писалась лично вам, мне, которым, может быть, эти родословные не нужны. Она писалась и как исторический источник, и как археологический источник. И вот где-то там, на какой-то плашке, на каком-то кусочке керамики, как мы говорим сейчас, или кувшине там, не знаю, тогда керамики, по-моему, еще не было, вот, находились эти имена, и вот через эти имена мы могли точно подтвердить и эпоху, и род. И очень важно было в этих родословиях, ведь смотрите, не случайно Новый Завет составители так составили, что книги Матфея, да, Евангелие Матфея, потому что она начинается, вот эти роды перечисляются. И ведется к самому истоку, ведется к самому Богу. И вот от Адама. Вот это очень важно. Для людей того времени это было, родословное играло очень большую роль. Это не просто безродный человек был, какой-то без рода, без, как мы бы сейчас сказали, без фамилии, помните, Рюриковичи мы, да? То есть даже в наши времена фамилия играет роль. И каких родов, каких, чьих, говорит, да, так в простонародье, в русском языке, так древнем славянском говорили, чьих вы будете. Поэтому Христос, он не самозванец, он не просто без рода пришел в этот мир. Так дьявол хотел бы сделать. Поэтому слава Богу, что есть Библия, в которой четко говорится, и вот по сути говоря, история Ветхого Завета – история многих имен из этого рода, многих историй, связанных, как вели себя праведники Ветхого Завета, как они поступали, будучи людьми, как они пытались чтить Бога. Поэтому в родословии – это краткий перечень этих же историй, только уже поименно. Поэтому очень важно. И я, кстати, смирился однажды, я помню, на заводе еще работал, и рано надо было вставать, и вот без 15:06, это вот мне еще надо, благо еще я рядом живу, я на Павелецкой, а Автозаводской всего одна остановочка. Вот, а кто-то, люди еще и раньше вставали. Уже в 7 часов мне надо первую деталь на конвейере поставить, поэтому, а это за полчаса доехать, переодеться быстренько, прибежать в цех и сразу включить станок, и уже все, рабочий день в 7 начинается. А я решил тогда прочитать Библию всю, вот от корки до корки. И я сижу и читаю эти родословные. И как-то вот у меня внутри прям борьба какая-то. Ну, уже бросить их имена, зачем они тебе сейчас нужны? В следующий раз там следующую главу уже прочитаешь. И вдруг я смирился, я сказал: Господи, мне каждое имя дорого, потому что ты написал слово твое через людей, и эти все истории, все имена, они вдохновлены тобой. Я почтил это слово, я прям ощутил это, такое почтение. Я спокойно дочитал эти труднопроизносимые слова, которые, может быть, даже не сразу запомнил, эти имена. И потом я пришел, и я уже рассказывал, прям чудо произошло. У меня в среднем за смену, ну, раза три в среднем, иногда два раза ломается резец. А тут просто вообще точил полдня, не ломался. Такое благословение. Но понятно, когда сдельная оплата около станка, то это важно, потому что минут 20 уходит на пересмену, приходит человек, мастер из инструментального цеха и меняет тебе резец. Ты сам его не меняешь. Вот, поэтому, чтобы точный размер был там до микрон выставлен. Поэтому полуавтоматы. Вот. И я только, я понял, и когда я уже, у меня аж замирает дух, почему же резец-то не ломается, по-моему, он только один раз сломался. Вот. И прям я ощутил такой, как будто голос: вот ты почтил мое слово, а я хочу почтить этим самым твои труды, твои вот тоже, все равно надо было трудиться. Поэтому родословные нужны, и в том числе, наверное, для того, чтобы проверить нас на смирение. Но это один из моих выводов, хотя Библия всегда многогранна. Никита задает вопрос: зачем Бог создал зло в мире, если он всемогущ и мог этого не делать? Ну, Никита, знаешь, мне напрашивается чисто библейский пример. Для чего горшечник обжигает горшки? Ну, это известный пример, он, кстати, даже светский. И даже есть много таких вот метафор литературных приемов, где даже произведения, где вот про этот обжиг идет речь. Для чего разводить огонь горшечнику, если он всего лишь лепит глину? И ответ он на поверхности, чтобы закалить эту глину. Поэтому Бог не создавал зло, хочу это заметить. Но Бог создал такие творения, которые могут выбирать его или его не выбирать, противиться ему. Поэтому дьявол стал противником Божьим. Раньше он был ангел, сияющий, в общем, Люцифер. Да? Люцифер – это осияющий, да? Сияющий, и сын Деница Зари, там про него такие интересные, красивые образы. Но пошел против Бога. И вот так зародилось в его сердце зло. Поэтому Бог не творил зла, но зло появилось в результате противления ему, Богу. Ну а Бог это мудро сейчас использует, и в том числе даже где-то дьявола не дает, как мы еще про Иова сегодня поговорим, не дает подойти этому огню настолько близко, чтобы огонь сжег вот нас, как сосуды в руках Божьих. И тем не менее дает ему, так сказать, подойти для того, чтобы вершить свой суд, для того, чтобы нам делать правильный выбор между добром и злом и укрепляться, и любить Бога, пройдя через все эти искушения, испытания, делать это осознанно, осмысленно, не как биоробот, а вот при этом непростом выборе, при этом непростом выборе. Поэтому еще раз подчеркну, если метафорично, очень красиво, просто в одну фразу: Бог не творил зла, но использует этот огонь, который идет со стороны зла, чтобы уничтожить все человечество, мудро для того, чтобы закалять человека в новых условиях, в новых обстоятельствах, уже в грехопадшем мире. Поэтому идет и на крест. И все равно зло остается даже для тех, кто уверовали во Христа. Артем также задает вот такой вопрос. Как нужно воспринимать Библию? Как дословную правду, как примерную хронику событий? Кстати, на этот вопрос я, по-моему, уже отвечал в прошлый раз, но еще раз повторюсь. Метафору, мы уже употребили это, и с родословными связано, и вот с этим вопросом, который задал Никита. Или как-то по-другому, на основании чего было решено, что вот эти тексты являются откровением, остальные нет. Но ответ простой: происходила канонизация, прошу не путать с очень похожим по звучанию словом, не канализация, а канонизация. Слово канон. Канон – это палка, это некая мера. Как вот у нас аршином в старой на Руси мерили. Сажень, косая там сажень и так далее. Это было в народах как-то удобно. Тростью мерили. Вот эта тросточка определенной меры, она называлась канон. Канонизация – это значит применили определенную меру к этим всем вообще писаниям, которые писались, которые накопились. И там были несколько пунктов. Точно установленное авторство, богодухновенный текст, особые тут такие, можно сказать. Ну, я не хочу, я обзорно делаю, Артем, ответ, поэтому просто каноничность Библии была доказана многократно. И потом на соборах, на Вселенских соборах подтверждена и закреплена. Поэтому текст Священного Писания составлялся на протяжении многих лет, 1600 лет, подумайте только, 1600 лет, и все это проверялось многократно, и уже ко временам Иисуса Христа Ветхий Завет был составлен, а книги Нового Завета потом обрели также канонизацию на соборах. Надежда задает вопрос. А, ну и, наверное, Артем, ты понял из моего предыдущего рассказа и уже ссылок на такие, что Библия многогранна, многоуровня. Она написана для всех, разного поколения, возраста, пола, для там, профессии и в том числе. Она в себе содержит такую многогранную истину, что кто-то насчитал 62 этих грани или 62 слоя. Поэтому мы воспринимаем иногда поверхностно Библию, и это тоже неплохо, как дети сначала питаются молоком. И такой же, опять же, образ есть в Библии. Поэтому достигайте совершенства, ревнуйте об этом совершенстве, погружайтесь глубже в изучение Писания. Это законы жизни, это само Божье Слово. Это не книга, которая содержит Божье Слово, а это само Божье Слово. Есть корректировка в отношении переводов, но это уже давно известные такие моменты, но тем не менее это само Божье Слово. Надежда задает вопрос, вот как раз про Иова. Андреевич, почему Иов, столкнувшись с такой трагедией, не винит и не видит здесь действия сатаны? Вот мы, верующие, зная, что мы невиновны, даже или виновны иногда, сразу же к нему с претензиями, пишет Надежда. Иов что, не имел о дьяволе знаний, как и многие неверующие, или настолько все равно Богу верил? Ну, Надежда, отчасти ты, конечно, ответила на вопрос, который задаешь, потому что, наверное, в духе у тебя есть этот ответ, и я здесь только его хочу закрепить и утвердить. Любой духовный человек имеет представление и о враге душ человеческих, дьяволе. Я скажу даже больше. Еще даже неверующий человек, еще только на пути к Богу, он уже видя такое огромное сопротивление. Десятки историй могу рассказывать, как это было в те, вот, с людьми, которые меня окружают и пришли в нашу церковь. Это они рассказывали, это они прибегали и говорили, что такое, как будто все возмутилось против. Как только я потянулась к Библии, пошла в церковь, как только захотела реально внутри, приняла решение, вот там одна сестра рассказывает, сейчас вот вспоминали недавно эту историю. Я говорю, а, Андрич, откуда ты знал, что вот на меня сейчас все обрушится? Я говорю, так просто враг его, он не стал добрее. И можно, он в этом смысле предсказуем. Он бросается на того, который ускользает из его лап. Вот тот, который там пьет, курит, не знаю, блудит, нечестием каким-то занимается. Нечестью очень много, не только мною перечисленные грехи. Он спокоен, враг. Почему? Потому что он пока у него на привязи такой жесткой, он так пленен, вот, закован в этих грехах. А человек, который увидел этот плен, начинает тянуться, где снять эти оковы, кто может их снять. Уже начинается борьба, и тогда враг начинает тянуть за эти оковы, назад дергать, куда ты, к Богу, зачем это тебе нужно и так далее. Тут столько аргументаций, это целая духовная война. Поэтому, да, вот Иов знал о том, что в том числе и враг вмешивался в его жизнь. Он не винит дьявола, потому что этим он показал действительно образ человека страдающего, но вверяющего себя настолько в руки Бога, что все остальное уходит на второй план. Он даже вот жену, помните, как он так останавливает, пресекает. То есть не было ни одного, ни друга, ни кого-то, кто бы авторитетно что-то ему сказав, и Иов прислушался. Он пытается услышать только Бога, а вот Бог как раз молчал. Вот это самые тягостные были минуты и дни жизни Иова, когда он хотел услышать ответ сугубо от своего Творца и своего Спасителя. Он говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он восставит, я глазами своими узрю». Понимаете, вот человек, который соскабливает с себя куски мяса, это, говорят, последняя стадия уже, прокашнейшая, до сих пор ее не лечат, лепра, отсюда лепризорий. Вот фаланги пальцев, все мягкие ткани, ушные, там, где вот не кости, а хрящи, все это, говорят, отваливается у этих людей, которые уже последнюю стадию проказа. А у него лютая проказа, мы читаем в Писании, лютая проказа, это значит, как последняя стадия. И он взял черепицы этой и скоблил с себя вот это все, вот все это зудело, чесалось, просто отваливалось. Жена не могла смотреть, она говорит: «Похули Богу и умри, за что, почему ж ты так мучаешься?» И он говорит: «Ты говоришь как безумная, разве нам Бога только за доброе нужно славить?» Вот это вообще, это трудно представляемо. Вот я не могу представить, друзья, знаете, вот есть вещи, которые я хоть и перед микрофоном здесь пытаюсь вам что-то рассказать, но это вот духе можно представить. Это только прикоснуться можно чуть-чуть, поэтому говорят про него, что он страдалец. Это подвиг страдания. Всем страдающим рекомендую, почитайте книгу Иова. Настолько он к Богу только, надежда, искал только Бога, что он не смотрел ни на что, ни на обстоятельства, ни на друзей, ни на жену. Он пытался только узрить и услышать Бога. И Бог был верен. Бог был верен. Испытав его таким образом, он говорит: «Иов не сказал ни одного какого-либо слова, такое даже, какие говорили жена или его друзья». Поэтому, да, ответ таков. Татьяна задавала вопрос, очень интересно. Она сейчас читает книгу «Откровения». Танюш, наверное, ты слушаешь, и я очень рад, что тебе Бог так много открывает, и ты так активно начинаешь каждое утро в нашем чате. Напоминаю, что есть чат, у нас есть «Золотая середина». Я же телефон-то забыл сказать. Ой, друзья, простите. +7 926 211 56 97. Это мой личный мобильный номер, но если вы наберете через WhatsApp и напишите краткое ваше имя и пожелание, сделайте меня участником. У меня там участники разбора, есть других чатов, поэтому, пожалуйста, прям сориентируйте, потому что вы-то для меня можете быть новым человеком. Поэтому напишите ваше имя, скажите, сделайте меня участником чата «Золотая середина» или и вопросов для программы «Золотая середина». И я постараюсь вот прям в ближайшее время, прям как только получу эту от вас смс-очку, по вашему номеру телефона включить вас туда в чат. Так вот, Таня ведет у нас многие такие утренние благословенные, я бы сказал, минуты, выписывает нам все из Библии, и мы каждый в свою лепту вносим в наш общий чат «Золотая середина». У нас получился один чат такое общение, а другой сугубо для вопросов. Прошу, кстати, к чатовцам не путать эти два чата, они похожи выглядят, похожие картинки, но обращайте внимание, будьте внимательны, потому что мне легче подготавливаться к программе, когда у меня сугубо вопросы идут, и нет там картинок, переписки вашей. Поэтому два параллельных чата. Я надеюсь, вы поняли, для чего я вот создал второй чат параллельный. Вопросы сугубо прямо к программе. А там можете обсуждать. В чате тоже может быть обсуждение. И долгие бывают обсуждения, большие, там и ролики, и всякие делятся откровениями люди, и какими-то пожеланиями, с праздниками, доброй ночи и доброго утра, и дня желают, и так далее. Поэтому имейте в виду. Так вот, Татьяна, она написала там в чате, что она сейчас проходит с таким, с наслаждаюсь, Андрей Юрьевич, наслаждаюсь откровением 6 и 8 главы. Вопрос к вам. Из 12 тысяч колен Израилевых мы к какому колену принадлежим? Жду ответ в пятницу. Но вот пятница наступила, попытаюсь на этот вопрос ответить. Татьяна, здесь очень интересный ответ. Мы как-то вот недавно проходили всей церковью книгу Откровения. Если вы найдете, легко, кстати, любому заглянуть в Ютубе, вы знаете, большой достаточно там багаж такой, я бы сказал, архив, который скапливается и из других церквей, разбор Библии в ТЭЦ, Тушинской Евангельской Церкви, сокращение ТЭЦ, разбор Библии в ТЭЦ, то вы выйдете на наш сайт, вот, сугубо созданный для разборов, и найдете там разборы по книге Откровений. Кстати, очень интересные разборы. Я вот лично сам получил 5 откровений, которые до этого изучения, я уже много раз изучал эту книгу, не имел. Так что вот всегда преображение и обновление. Всегда есть, в каждом дне есть преображение. И при изучении опять этой же даже книги. Поэтому в этой книге есть два перечня вот этих 144 тысяч. Вот один перечень, он сугубо связан с Израилем. И ответы вот где. Они не только в книге Откровения, но и в других текстах Библии. Вот так Библия, она вся переплетается. Римлянам 9 глава 27 стих. Павел, вспоминая Исаию пророка, видите, и Ветхий и Новый Завет соединяются, а Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израиля были числом, как песок морской, только остаток спасется. И речь идет о каком-то остатке. Он после чего-то, он останется. Я предполагаю, что это речь идет про последнее время, потому что тут же послание к римлянам через одну главу, то есть в 11 главе, уже 25 стих, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Здесь мы видим язычники и Израиль. Язычники входят в то же благословение, в котором присутствует Израиль. Но он отпал от лозы, и он как ветвь отломленная. И вот там Павел приоткрывает истину, что она опять привьется. И смотрите, чем заканчиваются эти пророческие слова. Во-первых, упоминание о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. Да? Не надо о себе мечтать, не надо гордиться. Гляди, как произошло с Израилем, и не повторяй его ошибок. Идолопоклонство в пустыне, там ропот и так далее. Это все написаны были нам, образы. Вот уже по этому поводу мы вспоминали Ветхий Завет и многоуровневые образы, в том числе и Ветхого Завета, Библии вообще в целом. Поэтому ожесточение произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, 26 стих подводит итог. Весь Израиль спасется. Если мы совмещаем два этих текста, у нас получается весь остаток спасется. Весь Израиль на тот момент, когда придет Христос, потому что написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет мой от меня, говорит Бог, за главной буквой здесь от меня, когда сниму с них грехи их. То есть сегодня Израиль с трудом принимает Христа. Есть израильтяне, которые приняли Христа, слава Богу. Но по сравнению с общим количеством, с целым народом, этот народ отверг Христа. Но их отпадение – это наше принятие, язычников я имею в виду. Вот так пишет в этой же главе, я опять словами из этой главы вам все цитирую, не свои рассуждения, а просто запомнил, это очень важно. Велики судьбы Господа, вот неследимы. Их отпадение – это ваше принятие. И так весь остаток спасется. Когда-то и будет целое, и будет из язычников, из всякого рода, из всякого сословия, из всякой расы, национальности, и об этом сейчас тоже вспомним. Тут я увидел вопросик на эту тоже тему. Таким образом, Бог соединяет, и через Израиль, через который Он пришел в этот мир, чтобы спасти и нас, грешников. Об этом мы часто тоже читаем в посланиях апостолов, и это очевидная истина. Вот такая истина. Как же теперь это связано с книгой Откровения? Очень образной книгой, и надо прям вот, читая книгу Откровения, молиться, чтобы Бог действительно давал ответы, что каждый образ, каждая строчка там значит. Если в Библии надо бывает прямое изложение истины, кто не работает, тот не ешь, да? Вот мы все знаем это как пословицу, а вообще-то это истина библейская. И, ну, в общем, понятно, речь идет о работе, и скажем так, не кушай, если ты не заработал. Да? Вот бывают такие простые, элементарные истины. Книга притч, очень много таких прям прямых текстов, мудрости Соломоновой и других. Ну, Бог давал, конечно, эту мудрость, и поэтому через Соломона тоже было написано это послание всему человечеству. А есть такие, что надо знать образы Библии. В противном случае у нас к как будто снится нам сон. Вот книгу Откровения читаешь, как будто ты спишь. Вот. И там какие-то дальние планы, ближние планы, сбоку, тут вот на небесах что-то происходит, на земле какие-то чаши, трубы. В общем, сплошные образы. И если не увидеть библейские расшифровки, запутаться в этих образах. Так вот, я не буду вас долго томить. В 7 главе книги Откровения «И услышал я», это Иоанн пишет, «из запечатленных было 144 тысячи, из всех колен сынов Израилевых, из колена Иудина, Рувимова, Гадова, Асирова, Нефалимова, Манасина, Симеонова, Левина, из Сахарова, Зулулонова, Иосифа, 12 тысяч каждого колена». И мы знаем, что 12 на 12 тысяч – это будет 144 тысячи. И после я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах, с пальмами, ветвями. То есть здесь отмечается 144 тысячи как полнота Израиля, потому что 144 тысячи – это число обозначает полноту полноты. Но если так, дважды, истинно, истинно, говорю вам, каждая цифра имеет значение. Вот здесь говорится, это полнота. 12 – это полнота тоже определенная. Да? Есть такие цифры совершенства, да? Божья Троица, там, Божья Святость, 3 и 4, полнота Божия и так далее. Так вот, самая полная полнота, уже окончательная, в спасительном проекте Бога для всего человечества, это цифра 144. И она обозначает, что всех никого не потеряли из Израиля, и вот еще какие-то народы стоят. Смотри, Татьяна, очень интересно. А в 14 главе приоткрывается теперь взор на эти народы. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе. То есть он стоит с израильтянами, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и звук сильного грома. То есть он показывает, здесь можно воспринять, что эти 144 тысячи, как написано, не вреди, там, да, предыдущие главы, и напиши. И тут вот возникает двойственное восприятие. Я не буду утверждать как ни одно, так и другое, я скажу свое восприятие. Мне кажется, что речь идет о полноте Христовой Церкви. И вообще тысячелетнее царство – это полнота Израиля и полнота Христовой Церкви, которые соединены вместе и со Христом, Спасителем и своим Учителем они царствуют. Вот. И вот здесь тоже 144 тысячи. Кто-то смотрит, что это те 144 тысячи. Я смотрю, что это Христова Церковь, которая составлена, опять же, из всех из племен и народов. И это как новый народ Божий. Так вот, если мы вошли в число Христовой Церкви, будучи язычниками, мы будем в этих или тех 144 тысячах. Кто-то Израиль, израильтянин, и он сейчас уже обрел Христа, он вошел в Христову Церковь, будучи даже израильтянином. А вот тогда весь остаток спасется. Вот почему я несколько текстов про остаток вам напомнил. Вот этот остаток и не случайно перечисление колена Израилева, чтобы здесь не было обобщения, чтобы это сугубо было концентрация на коленах Израилевых, что это израильтяне, что это израильтяне. Вот. Но они тоже спасутся. И они составят единое целое, как два народа, спасенные Христова Церковь и Израиль, который будет восстановлен Христом, грехи прощены и будет со Христом царствовать на земле. Поэтому вот пусть Бог благословит, приоткроет вот эти все тексты, такое вот мое видение и откровение. В книге Ездра, Михаил задает вопрос, описывается возвращение иудеев из Вавилонского плена и как были найдены некоторые иудеи, взявшие себе иноземных жен в результате. Книжник Ездра обличает народ от истинного Бога. Народ кается и решает отпустить от себя жен и детей. Ездра, 10 глава, 2-3 стих. Насколько Богу приятны такие поступки, и честно ли это по отношению к семьям противившихся, тех, которые... Провинившихся, извиняюсь, провинившихся, неправильно прочитал, извините. Не должны ли мужчины быть в ответе за свою семью, своих жен и детей? Должны. Но здесь, Михаил, вот наталкивается вот на что. Христос говорит, кто не оставит отца и мать, мужа или жену, сына или дочь, вот из-за меня, Христос говорит. Там говорит в сравнении со мной. Кто не возненавидит даже, он говорит такое слово, очень трудное для восприятия многих. В сравнении с ним, не в сравнении со чем-то другим. Написано, кто о своих домашних не печется хуже неверного. Но речь идет сейчас не наше трепетное отношение к нашему родству земному, а вот выбор, Христос или все остальное. Вот здесь не дано серой линии, вот здесь нет золотой середины, здесь нет никакого пограничного какого-то состояния и нашим, и вашим. Христос говорит, оставь все и следуй за мной. В чем была опасность ветхозаветных людей, израильтян, жениться или выходить замуж? Такое вот тоже возможно было, но в первую очередь жениться, потому что мужчина выбирает жен иноплеменных. Они вместе со своей культурой приносили свои божества, мы уже об этом много раз говорили, и развращали этим самым вот эту веру в единого Бога. Монотеизм, отсюда слово теос, вы знаете, да, это Бог. Моно – это единственный, единственного Бога мы верим. Монотеистические религии – это иудаизм, это христианство, это мусульманство. В единого, в одного Бога, да. Ну, здесь не буду отвлекаться на другие темы, поэтому многобожие всегда каралось Богом как? Это как гангрена, которую нужно было отрезать. И все равно эти же жены и дети, они погибали. Почему? Потому что было отравление веры. Нельзя было тогда бы провести Христа через род этих людей, через 2-3 рода. Вот сейчас вот проходят там годы, и мы видим, как меняется все, как переписывают историю, как под другой взгляд на вещи вдруг рождается. А представьте, а и этому Богу, и моему. А что, ты меня не любишь, не уважаешь, я там твоя жена. Моему божеству давай поклонимся. Вот это было бы развращением, и нельзя было бы тогда спасти все человечество. Поэтому тогда вот Христос, так еще не пришедший в этот мир, говорящий, разговаривающий с Моисеем на горе и так далее, Бог в лице слова, логоса, говорил пророкам, так написано издревле. Он говорил, что этого нельзя было делать. Даже суровая казнь была, побитие камнями. Бог снимал защиту, чтобы отрезать вот этих вот нечестивцев, которые предали себя другим идолам, предали Бога живого. И поэтому Бог сохранял народ израильский, если они хранили верность Ему. И всегда были нападения других народов и завоевывания, если становились на тропу идолопоклонства. Поэтому настолько это было важно для Бога, настолько в перспективе, чтобы спасти в том числе и тех, которые вот сейчас уничтожены. Я говорю, что Христос со креста сошел в места преисподней к тем, которые там содержались в преисподней. И им проповедовал слово. Поэтому он здесь не поступает жестоко, навсегда их там уничтожая. Да, у мужчины есть ответственность за жену, но и Малахий об этом пишет, что нельзя было иметь тогда, этот народ должен был быть изолирован. И вот любая неизоляция, это как мы бы пошли в общество, где много вирусов, но вот сейчас мы это пережили все. Поэтому об этом идет речь. Вот почему такая строгость была. Она оправдана была только одним. Всеобщим спасением, я хочу это подчеркнуть. И даже тех, которые в идолов верили и не понимали Бога, и отвергали Его, и начинали соперничать с Богом. В тот момент, в Ветхом Завете, они должны были быть отсечены. Просто вот как гангрена. Пальцы не жалеют, да, вот люди, когда у них есть опасность заражения всего тела. Вот именно в таком контексте надо понимать эти рассуждения. Ну, давайте пройдемся по вопросам, которые уже прилетели. Как отличить веру в реальность от веры в выдумку? Андрей Кузнецов задает вопрос. Андрей, очень хороший вопрос, и у тебя такое имя. У нас два пастора, один Петров, другой Кузнецов, один Андрей, другой Александр. Так вот тут у тебя прям скрестились два пастора в твоем имени и фамилии. Живая вера, она вера... Она реальная вера, знаете, она в того, который с тобой говорит, в то свидетельство, которое ты вмещаешь в себя, когда Господь пришел в твою жизнь. Христос говорит такую фразу: «Мои слышат голос мой и следуют за мной». Я знал людей, которые были неграмотны. У меня бабушка, 3 класса сельско-приходской. Она стала учить азбуку такую лучше, чтобы прочитать там, да, вот, для того, чтобы читать Библию. Она так хотела прочитать Библию, что, ну, неграмотная была, а мудрая какая была, когда уверовала в Бога, какие у нее были откровения, сколько людей к ней приходило за советом. И вот такое интересное противоречие, кажется, да, контраст. Человек, который всего 3 класса имел грамотности, а имел такую мудрость, ведение от Бога. Поэтому, Андрей, когда человек обращается к Богу, он имеет прямую связь с Ним. Это не сумасшествие, это сильнее, чем голос совести. Для того, чтобы как-то сравнить, для светских людей я привожу такой пример. Это сильнее, чем голос совести. Он начинает говорить в тебе и с тобою. Поэтому, и когда ты открываешь Писание, вдруг оно все оживает. Да, как мы уже сказали, по мере нашего духовного роста, как, слоями, как бы сначала поверхностное, да, молочко, потом поглубже, но все равно оно оживает, оно становится как будто родной кто-то говорит через эти, как письмо. Вот пишем, отец написал письмо, и мы узнаем его, и нам хочется вот читать и читать и перечитывать это письмо. Вот что происходит, когда человек обретает Христа. Он воскресший, он живой, он сказал: «Во все дни, до скончания века я с вами, обратись ко мне». Всякий имеющий сына имеет жизнь вечную, не имеющий сына не имеет и отца. Все это вот эти игры в религию, они не нужны. Вот все верим в отца, там на гору лезем, но там есть дверь, и никто не попадет к отцу, как только через меня, говорит Христос. Поэтому как ты относишься ко Христу? Принял ли ты его как своего спасителя? Вот сегодня главнейший вопрос, он из передачи в передаче звучит и будет звучать, надеюсь. И только живая вера нас спасает. А тут уже ничего не придумаешь. Да, бывают попытки что-то придумать даже у христиан, но оно сверяется со Словом Божьим, с Библией. Вот. Поэтому есть всегда контролер в хорошем смысле, логос. Читай Библию, ничего не придумывай. Вот и все. Надуманное оно легко обличается совестью, самим Духом Святым, Бог в нас. И он говорит: ну что ты себе придумываешь, что ты себе надумываешь? И какое, как забвение бывает человеческое. Но потом все становится на свои места. Так что не перепутаешь. Антон задает вопрос. Если Бог создал Солнце и Луну только на 4-й день, то, во-первых, вокруг чего же вращалась Земля первые 3 дня? А во-вторых, какие могли быть на Земле вечера и утра? Антон, я уже сказал, что книга Библии – это образная книга. Вечер и утро могли быть как те, которые Бог создаст еще только в Нем. И он это ими мерил, хотя они еще не были созданы. Это мы привязку имеем, другую. Вот знаете, оси координат, они очень важны, какую привязку. Вот мы иногда меряем нашими земными мерками. Я задаю все, он говорит, умный человек, говорит, относительно чего, Андрей Юрьевич? Относительно сидушки в спокойствии. А относительно туннеля с большой скоростью мчался. А относительно там планеты и Солнца тем более. Так вот, шкала измерений важна относительно чего мы меряем. Если сам Бог, который запланировал, у него в нем уже было все творчество, уже только вот как у нас мысль, а потом рождается слово, и этим словом творится. Оно же не расходится с теми мыслями, которые еще не высказаны. Но они будут, и Бог не ошибается. Поэтому вот если поменять эту шкалу измерения, вне времени, вне пространства творит Бог, у которого уже определены для будущей Земли и вечера, и утра, и дни, и количество часов, и все, что сейчас ученые считают там. А у него же это было определено. Ничего здесь такого сложного нет. Он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если бы только от солнца шел этот свет, меня слышно, да, слава Богу, восстановилось. Под самый конец программы пошли вопросы, но немножко сложно у нас сейчас с нашим соединением. Молитесь, чтобы мы закончили эфир все-таки. Савелий Иванков. Еще, как можно бояться Бога и при этом любить Его? Что такое страх Божий? Очень хороший вопрос, Савелий. Спасибо. Здесь надо слово «страх» понимать как богобоязненность, не в значении физического какого-то страха или, вот говорят, фобии. Нет, а как глубокое почитание. Вот я скажу еще одно выражение с этим словом страх, и оно будет понятно. «Я боюсь огорчить», — говорит человек. «Я боюсь огорчить своих родителей», — говорит мне человек. Вот я говорю, что ты боишься? Кузнечик, кто-то мышь боится, кто-то там в лифте боится один ехать, кто-то... А он говорит, тоже говорит, я боюсь. А значение другое. Вот это не фобия, это не какое-то животного происхождения страх, что я боюсь, вот Дамоклов меч, сейчас мне что-то по голове удаст. Нет, я боюсь огорчить. Вот это богопочитание, это богобоязненность, это благоговение, еще такое старинное тоже слово. Вот, поэтому вот такой, такого происхождения этот страх. И начало мудрости – страх Господень. Это страх не сделать чего-то не потому, что я боюсь возмездия, а потому что, опять же повторюсь, не хочу огорчить того, кто меня спас, того, который дает мне жизнь, того, который так много мне благодати посылает. Михаил, Бог позволил Ною спастись во время Великого потопа. Не является ли это показателем неравенства в раю? Ну нет, я как-то не понял вопрос. Позволил Ною спастись, да, он праведник. И никакого неравенства нет. Ну, оно определяется людьми, кто с Богом, тот уже с ним. Но неравенство это одним дано, другим не дано. Вот это я имел в виду. Нет, такого нет. Бог всем дает спасение. И он говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому нет, конечно, нет никакого неравенства. Всем предоставил спасение. Более того, Христос, Петра, 3 глава, 1 послание Петра, 3 глава, именно про этих людей говорит, которые не послушались тогда Ноя, не попали на ковчег. Ну а Ной-то куда пошел? Ну он прожил чуть дольше там, да, по 1000 лет люди жили. Но тоже же пошел в места преисподние, куда и все человечество. И туда спускается Христос и проповедует уже спасительную весть, когда его вот распяли на кресте, принеся вседостаточную плату за грехи всего человечества. И оттуда забирает уже в рай. Рай, он сейчас на небесах. Поэтому все на своих местах, все нормально. Андрей задает вопрос. Почему вмешательство Бога в земные дела ограничивается фокусами вроде благодатного огня и мироточения? Андрей, я уже отвечал как-то на этот вопрос. Благодатный огонь нигде не описан в Священном Писании. То, что происходит по милости Божией, вот снисходя к нашим немощам, Бог дает, я думаю, благодатный огонь тем, у кого есть свечи. Вот есть церкви Христовы, но у них нет свеч. Вот, наверное, в катакомбе, наверное, нужна была свеча. Вот. Но сейчас есть такие церкви, мы почтительно к ним относимся, которые в традициях имеют некие знаки, некие образы, опять же, такие красивые, ну, такие образы. Вот свеча – это как образ постоянной жизни в нашем сердце, духовной жизни, молитвы и так далее. Есть много образов свечи. Поэтому нигде не написано в Писании, что вот у тех, у кого будет этот огонь, то одна настоящая церковь. Нигде так не написано. Более того, сказано, что и Антихрист будет огонь с неба низводить. Чудо – это еще не сразу 100% Бог. Чудесами будет наполнять свою жизнь и Антихрист, смущая людей. Поэтому здесь речь идет о культуре реализации наших каких-то вот религиозных чувствований. И она вобрала в себе в том числе какие-то обряды, какие-то традиции, культуру народа. Здесь в главном единство, во второстепенном свобода, а во всем любовь. Быстро летит время, друзья, насколько успею. Как от Адама и Евы образовались разные народы с разным цветом кожи? Ну, просто генетика нам говорит об этом даже. Так что, Евгений, хороший вопрос. У Бога все возможно. Ну и Артем, Бог создал Землю или всю Вселенную. Если только Землю, то кто создал остальное? Артем, я на этот вопрос уже ответил, и всю Вселенную. На этом будем уже прощаться, заканчивать. Меня всегда просили пораньше заканчивать, а то меня музыка перебивает или обрывает. Поэтому, друзья, t495.ru, кто желает, посещайте наш сайт, смотрите наше служение. В Ютубе можно найти Тушинскую Евангельскую Церковь. Ну, а на сегодня я прощаюсь. Продолжаем молиться за мир во всем мире, в нашей стране, в других странах. И за спасение еще многих-многих грешников. Да благословит вас Господь!